Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Витаю, салям алейкум, добрый вечер. В студии Оксана Давыдова. Мы начинаем с новостей. Сегодня в выпуске. Местные выборы станут завершением перезагрузки власти, так считает президент Украины. Переселенец из Крыма через суд добился права голосовать на местных выборах в Украине. Через 5 лет в Крыму будет полностью ликвидирована очередь детские сады, пообещали в российском Министерстве образования Крыма. А сейчас об этих и других событиях подробно. Минские договоренности должны выполняться всеми сторонами. Об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил сегодня в Берлине на пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Премьер отметил, что высоко ценит позицию немецкого правительства в урегулировании конфликта на востоке Украины.
Ми отримали хрупке перемир'я. І кожен день, коли українських солдат не вбивають, кожен день, коли не стріляють, і кожне людське життя є свідченням того, що робиться все для того, щоб ситуація на Донбасі деескалувалась. Мінська угода – це не меню. Її необхідно виконати, в першу чергу, Російській Федерації.
Местные выборы, запланированные в Украине на 25 октября, станут завершением перезагрузки власти. Об этом сегодня заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с руководителями мониторинговых международных миссий.
Зараз завершується повне перезавантаження влади після президентських і парламентських виборів. І президент був переобраний новий, парламент оновився майже на 60%. І я також маю надію на те, що відбудеться таке саме перезавантаження і місцевих органів влади.
Отсутствие права голоса у вынужденных переселенцев на местных выборах в Украине является дискриминацией и ударом по международному имиджу Украины. Об этом в эфире радио «Крым. Реалии» заявила руководитель Всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев Оксана Ермишина. Она считает, что не давать людям принимать участие в жизни громады является нарушением всех международных стандартов. Крымчане, которые проживают на материковой Украине, но не имеют постоянной регистрации, не смогут принять участие в голосовании. Переселенец из Крыма через суд добился права голосовать на местных выборах в Украине. Апелляционный суд Киева принял решение по иску Якова Витюка по включению его в списки избирателей. Об этом крымчанин рассказал в Киеве, сообщает корреспондент «Крым. Реалии». Яков Витюк будет голосовать на участке по месту регистрации, согласно адресу, указанному в справке временно перемещенного лица. По словам правозащитников, Витюк станет единственным переселенцем, который проголосует на местных выборах в Киеве с такой справкой. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что возвращение Крыма под контроль Украины военным путем исключено. Об этом сообщает «Крым. Реалии» со ссылкой на интервью газете «Сегодня». Против такой ядерной державы, как Россия, на военные действия никто не пойдет, отметил Климкин. При этом он заверил, что вопрос Крыма остается на повестке, полуостров не станет разменной монетой. Через 5 лет в Крыму будет полностью ликвидирована очередь детские сады, пообещали в Российском министерстве образования Крыма. 22 миллиарда рублей из бюджета Российской Федерации предусмотрено на федеральную программу по строительству детских дошкольных учреждений. И уже приступили к освоению средств. Об этом заявила первый заместитель российского министра образования Крыма Наталья Журба.
Прежде всего, выделены деньги на подготовку проектно-сметной документации. Деньги будут реализованы до конца года. Проектно-сметная документация будет подготовлена. А уже в 2015 году, согласно этой смете, будет выполнено строительство и реконструкция образовательных организаций.
Сказала первый заместитель российского министра образования Крыма Наталья Журба. В Симферополе 43-летний мужчина выпрыгнул из окна здания отделения МВД. Смерть наступила до приезда медиков. Руководство российской полиции Крыма проводит проверку по факту его гибели. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Крыму. По их информации, мужчину подозревали в угоне автомобиля ВАЗ-2101. Около 4:30 утра подозреваемый находился в коридоре 5-го этажа административного здания отделения МВД и ожидал допроса, однако выпрыгнул из окна. Комментарии медиков, а также родных погибшего отсутствуют. Это были новости. Я с вами прощаюсь и передаю слово ведущему.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости. Слушайте программу «Крым Реалии» каждый день в 8.30 и 18.30.
Друзья, добрый вечер. У микрофона Павел Казарин. Это действительно радио «Крым Реалии». Те самые, которые рассказывают Крыму о тех самых реалиях. Нам не все равно. И именно поэтому мы хотим рассказать вам об одной теме, которая, на наш взгляд, является чрезвычайно важной. Так уж получилось, что последнее, что помнят крымчане об украинской армии, когда видели ее воочию, уходящие с территории полуострова. И вообще, события февраля-марта 2014 года, они стали лучшей иллюстрацией для той самой старой максимы о том, что если вы не кормите свою армию, вы начинаете кормить чужую армию. 23 года Украина вела какие-то бесплодные дискуссии о том, нужна ли армия, не нужна ли армия. Ведь, в конце концов, у нас есть Будапештский меморандум, ну и с кем нам воевать. Не раз именно такое мнение доводилось слышать не только в кабинетах каких-нибудь чиновников, власть придержащих, но и, условно говоря, на коллективной такой себе кухне. Но вот полтора года назад мы избавились от иллюзий. И на самом деле теперь осталось избавиться от каких-то рудиментов вот этих вот самых иллюзий. И история про Министерство обороны – это история про то самое ведомство, которое сегодня, ну, является таким, может быть, негласным, да что там уж греха таить, гласным лидером в вопросе модернизации. И любопытно, что даже глава украинского государства отмечает, что именно гражданское украинское общество стало тем фактором, которое стало Министерство обороны, ну, как бы притворять, переделывать изнутри, трансформировать в нечто куда более современное, нежели то, чем оно являлось еще пару лет назад. Давайте послушаем.
Цитата дня.
За допомогою волонтерів лише за декілька місяців зроблено те, що у військовому відомстві не робилося десятки попередніх років. Міністри приходили і уходили, розводили балачки, а Міністерство оборони було як болото, яке свідомо знищувалося, де ми бачили, що розпродавалося майно, знищувалися військові традиції, не запроваджувалися нові схеми військового менеджменту. І на сьогоднішній день ситуація обстоїть кардинально по-іншому.
Україна в центрі уваги.
Действительно, ситуация меняется достаточно быстро, но способен ли как раз-таки эти перемены заметить человек, не погруженный в реальность Министерства обороны и тех процессов, которые происходят внутри этого ведомства? Не знаю. Но, слава богу, у нас есть у кого спросить. Мы рады приветствовать в нашей студии Максима Колесникова. Максим, я вот раньше бы сказал по инерции блогер, а уже последние полтора года, я просто объясню. Максим в январе 2015 года ушел служить в артиллерию Вооруженных сил Украины. С апреля он как раз-таки проходил службу в зоне антитеррористической операции. А с августа 2015 года он как раз-таки присоединился к своим коллегам в проектном офисе реформ Министерства обороны. И сегодня именно это ведомство, в котором работает или служит, не знаю.
Служу. Служит, я все еще служу, да.
Служит Максим, как раз-таки занимается переменами. Максим, вот если говорить о той армии, которая вот, о том пути, который прошла армия за последние полтора года, насколько он вообще вот для тебя ощутим?
Для меня он весьма ощутим. Это, ну, драматично, я думаю, ощутим для всей страны и для тех людей, которые интересуются от того, о чем ты говорил, о том, что крымчане последние, то, что они видели уходящую армию из Крыма, это уходила УПА. Вот, знаете, украинская паперовая армия, как говорят в середине сбройных сил Украины, то есть это то, которой она была. Она, собственно, и ушла, потому что это была именно украинская паперовая армия, которая не умела воевать, в которую шли люди не для того, чтобы заниматься службой, в которой чиновники сидели совершенно для того, чтобы, ну, крепить обороноспособность страны. Такой задачи, мы будем честны, не стояла ни перед кем, потому что в эту самую необходимость обороноспособности никто тогда не верил. Сейчас армия качественно другая. Это армия воевавшая, армия, которая прошла через поражения, победы, успехи, которая стала воевать, и в которой люди, которые несут службу, это люди, которые там для того, чтобы защищать страну. Действительно, потому что в этом есть потребность. Люди, которые прошли огонь, стрельбу и смерти своих близких.
Но любая армия, она складывается из нескольких компонентов. И, собственно, люди, это те, которые находятся на передовой, это, безусловно, может быть, самая важная компонента, но не менее важная, в том числе, является, ну, такой себе коллективный тыл.
Да, безусловно.
И вот насколько я понимаю, что проектный офис реформы, он как раз-таки занимается вопросами вот как раз-таки переделки того, что, условно говоря, начинается сразу за спиной бойцов.
Да, безусловно, потому что в составе проектного офиса реформы в основном это гражданские люди, мирные, которые имели вполне мирные профессии. Это проектные менеджеры, или специалисты по питанию, или специалисты по логистике, врачи. Но, тем не менее, это люди, которые сейчас помогают бойцам тем, что создают для них возможность злослужбы. Да, безусловно, это необходимо, потому что я, как человек, который побывал и там, могу сказать, что без тыла армия существовать, безусловно, никак не может. На ни одного дня, не только потому, что там нужны боеприпасы, но и потому, что нужна еда, нужны медики, нужна доставка, нужны горюче-смазочные материалы, аптечки и так далее, конечно.
Ну вот я как раз и знаю о том, что проектный офис реформ Министерства обороны занимается, среди прочего, там, медициной, инфраструктурой, вопросами как раз-таки там складского обеспечения. У нас просто, прежде чем мы будем об этом говорить, у нас есть возможность принять звонок. У нас на связи крымчанин Максим Осадчук. Он боец батальона «Айдар», который ушел добровольцем. И у нас, Максим, рады приветствовать.
Добрый день.
Добрый день.
Максим, вот есть вопрос такой. Вот ты довольно давно находишься внутри армейской структуры, изначально как боец добровольческого батальона. Сегодня этот батальон находится внутри как бы официальной армейской структуры. Вот как изменилась, собственно, вот повседневная ткань существования? Вот как изменилось Министерство обороны и украинская, собственно, армейская машина за то время, пока ты имеешь ее возможность наблюдать изнутри?
Ну, во-первых, мы сумели создать из неорганизованной массы добровольцев, белогранцев, которые, в общем-то, не имея почти ничего, защищали Родину, создать вполне боеспособную армию европейского типа, которая может дать не только дать отпор агрессору, но и в случае дальнейшего развития даже наступать. И я вижу, что мы получаем новую боевую технику, проходят боевые учения, и вот период перемирия, он сказывается небесследно на нашей боеспособности. Я думаю, что в течение нескольких лет, если, дай бог, не будет войны, мы создадим полноценную европейскую армию, которая в случае необходимости может вернуть как Донецк и Луганск, так и Крым.
Максим, ну, понятно, что вот реформы, которые идут, они идут в разных отраслях с разной скоростью. Вот по твоим собственным ощущениям, в каких, например, вопросах, условно говоря, там, не знаю, вот этот проект, вот изменения, которые происходят, они, условно говоря, лидируют по темпам, а в каких, условно говоря, ну, отстают?
Ну, что касается обеспечения техникой и, скажем так, всеми необходимыми ресурсами, а мы, в общем-то, более-менее движемся в ногу с потребностями. Но что касается реорганизации оперативного управления и вообще системы иерархии и власти в армии, в этом, конечно, есть большое отставание, которого мы шли для Советского Союза, который, скажем так, ставил некие абстрактные боевые успехи выше жизни рядовых солдат. И, к сожалению, наш генералитет пока что не научился действовать в новых условиях полноценно, да. И мы видим, что генералы, ответственные за серию военной трагедии прошлого года, да, они как бы мало того, что не наказаны, так еще и ответственны на своих постах. И пока не будет преобразована система управления в армии, мы не можем говорить о том, что у нас появилась новая полноценная боеспособная структура.
Понятно. Спасибо. Это было мнение Максима Сучука, крымчанина, бойца батальона «Айдар», который говорил во многом о таких стратегических вещах. А мы в этой студии, напомню, говорим с Максимом Колесниковым, с бойцом Вооруженных сил Украины, который с апреля воевал в АТО, а с августа этого года служит в проектном офисе «Реформ». Вот, Максим, вот то, что происходит, скажем, на уровне как раз-таки того самого тылового, повседневной вот ткани жизни солдат, вот чем занимается проектный центр «Реформы»? Я знаю, что у вас порядка 5 направлений.
Ну, 4 строго, если говорить. Угу. У нас 4 направления. Первое направление, оно общеэкономическое. Туда я отношу, мы относимся туда. Это реформа системы закупок, внедрение электронных закупок в структуре Министерства обороны. Это складской учет. Учет в армии вообще достаточно сложен.
Как он раньше был?
Вот, он был, ну вот смотрите, возьмем самый простой учет материально-технических ценностей в экипировке солдата. Форма, берцы и так далее. Он шел на бумаге. То есть было при выдаче 3 документа, раз в год собирался справка заказ из частей, все это приходило в бумажном виде, в нескольких экземплярах, кто-то что-то куда-то подшивалось, отвозилось на склады, люди сидели с огромными грозбухами, потому что ну, не было компьютеров, по системе секретности в Минобороны нет Wi-Fi, не было до недавних пор интернета, никто не пользовался компьютерами, потому что, ну, в общем-то, учитывать нечего. Были счеты, все очень красиво, ну, видимо, кто-то кто-то очень продвинутый пользовался калькуляторами, но вот так. 8 лет назад были закуплены лицензии на программу SAP, которая должна была, в которой должны были произойти революционные изменения, и в которой должны были начать учитывать все в электронном виде, и так эти ключи к программе пролежали 8 лет, пока наши специалисты не пришли и не сказали, что надо бы как-то понимать вообще, что нужно части, потому что прежде чем доставить что-то в часть, нужно понимать, что ей нужно. Вот. А оказалось, что данные о частях практически невозможно сейчас верифицировать, они очень-очень плохо хранятся, но бумага есть бумага. Электронной переписки в Министерстве обороны никогда не было. Сейчас ведется пилотный проект, на базе части учитывается просто, что есть, как это ведется по тем принципам, хотя бы которые приняты в армии, свести их с нормальными обычными принципами учета, согнать их в эту программу SAP, которая внедрена сейчас в рамках пилотного проекта, и дальше, когда будут проанализированы, какие необходимы доработки, сколько каких лицензий еще нужно, и, возможно, то, что куплено, будет достаточно, возможно, что-то даже будет избыточным, потому что армия тогда была больше по численности. И мы после того, как это будет принято, в армии существует такой принцип постановки на вооружение. Вот будет поставлена система на вооружение, и в армии наконец-то появится электронный учет.
Это, насколько я понимаю, именно что касается системы складского учета.
Да, да.
Это вот одно из направлений, одно из тех четырех.
Вот, знаете, просто с чем сейчас очень часто приходится сталкиваться, в еще одном направлении, в изменении норм и стандартов обеспечения военнослужащего, проводится очень много работы, разработаны большое, огромное, там, примерно 70 технических условий, каждая из которых включает несколько изделий в обеспечении солдата, столкнулись с чем? Вот создали технические условия, даже заказали, произвели, положили на склад. Но очень часто я и горячая линия министерства получают обращение, что ну вот не выдают. Проблема в том, что старшина в части, он не знает, что лежит на складе, не знает, что может заказать, а склад не может ему просто так это все отправить, потому что, опять же, в старой системе раз в год, а это будет в декабре, вот он отправит, мне нужно столько для комплекта формы, в это время бойцы ждут. Сейчас происходит это на уровне, опять же, волонтерского движения, когда создан штаб, который вот эту проблему последнего километра решает. Они просто ездят по частям, собирают данные из полей и альтернативным способом передают в тылы и на склады, что нужно туда отправить там такое-то количество формы. Мы хотим эту проблему побороть системно. Мы хотим ввести единую карточку солдата, в которой он будет понимать, что ему нужно, что у него сейчас есть выдано, что у него на учете. По этой карточке, опять же, при выдаче будет что-то сканироваться, списываться, передвигаться. И когда у части не хватает формы, это будут видеть в автоматическом режиме, не ожидая никаких заказов, ничего такого сложного. Просто ты получил, отсканировал карту, и твоя форма уже списана со склада на тебя.
Это Крым Реалии, друзья. Мы говорим о том, как меняется то ведомство, от которого зависит, ну, без преувеличения, судьба Украины. А у нас в студии Максим Колесников. Через секунду продолжим.
Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио». В эфире мы каждый день в 8.30 и в 18.30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Друзья, у микрофона Павел Казарин. Я напомню, что мы говорим о тех реформах, которые происходят в украинской армии. В той самой украинской армии, которая, вот как раз-таки, если мы отмотаем события, там, наша память на события февраля 2014 года, было очень такой серьезный, наглядный, в том числе визуальный такой контраст между российскими зелеными человечками и между украинскими военнослужащими, которые были дислоцированы в Крыму. Сегодня, я думаю, что этот контраст был бы значительно менее таким поражающим воображение, а может быть, в ряде сфер мы его бы даже и не обнаружили. Во многом это происходит благодаря волонтерам, которые уже работают не только в обход государства, но и в том числе реформируя государственную машину изнутри. В частности, речь о проектном офисе реформ внутри Министерства обороны, член которого, служащий которого, Максим Колесников, сегодня вместе с нами в этой студии. Максим, а вот как раз ты рассказывал о том, как меняется система складского учета в армии, о том, что раньше это было Гроссбухи, о том, что раньше это огромное количество аналоговой информации, там, листы, макулатуры,
да,
и так далее.
На бумаге.
Да, и в том числе вот говорил о том, как меняется снабжение украинского военнослужащего. Но, насколько я понимаю, что это, как любая бюрократическая машина, это сложно не только что-то получить, сложно еще что-то списать.
Да, безусловно. Дело в том, что существуют нормативные документы, которые не менялись еще с советских времен, они просто, скажем так, перепродлевались. То есть, если мы видим, что это документ выпуска 2001 года, не значит, что он 2001 года. какие-то из этих документов созданы там в 51 году, какие-то стандарты работают с 45 года, они просто там раз в какое-то время перепродлевались, там раз в 5-10 лет. А система списания, да, она существует с тех же самых времен и связана с нормой того, на какой период что положено военнослужащему. И все эти, конечно, нормы, они созданы в советское и, ну, скажем так, не самое активное для военных время, в мирное время, когда, ну, выдать один бушлат на 3 года считалось, в принципе, нормальным. Ты же не ползаешь в этом бушлате по земле и не живешь в нем в блиндаже, ну, как бы на 3 года тебе должно хватить. Сейчас мы все прекрасно понимаем, что форма – это расходный материал. И, например, по стандарту британской армии положено 3 комплекта на сезон, когда идут активные боевые действия. Мы хотим прийти к таким же стандартам, мы хотим, чтобы наш военнослужащий, получая тот же бушлат, знал, что его не надо беречь и там, не дышать на него, что это рабочая его военная форма одежды, которая должна, во-первых, обладать определенными техническими характеристиками, чтобы выдерживать службу, и этому посвящены разработки новых технических условий. Во-вторых, это должна быть другая совершенно норма выдачи и списания, потому что мы все должны понимать, что этот бушлат условно может попасть под обстрел града, сгореть, и мы должны его просто списать в автоматическом режиме.
А не то, чтобы принести мне потрепанную вещицу, мы посмотрим. Как ее моль побила.
Действительно ли он там горел? Потому что система определенная уже сейчас существует, работает. Там нужно писать рапорта, существует проверка в части, но все это еще происходит в бумажном виде и часто не доводится для людей. В чем, в частности, проблема? Почему хочется ввести эту автоматическую систему учета, привязанную к карточке солдата? В том, что большое количество информации довольно сложно донести до солдат, поскольку это требует там пройти определенные бюрократические препоны для этого. Угу. Когда мы заведем это все в единую карточку, и какой-то будет компьютер стоять в части, где человек так захочет вспомнить, что же у меня там есть, выдан ли мне котелок, но прошло время, я уже там не помню, не пользовался, uh-huh. например, да, пришел, сканировал, видит, не выдавали мне, вот, отлично, все, я про него забыл и больше не вспоминаю. То же самое, кстати, вот один из важных очень аспектов вот, из наших направлений, с питанием. Я на днях был во Львове, где у нас работает сейчас в одной из частей эксперимент по другой системе питания, не аутсорсинговая система, в которой работают военные повара, там точно так же эта же карточка привязана к питанию военнослужащего. Это важно в том числе и для контроля, потому что так мы видим, сколько реально человек поело, да, и куда списались те или иные продукты, что они там не ушли через КПП в сумках поваров, а что они действительно были выданы и съедены солдатами.
Спасибо. Я напомню, что, друзья, у нас в студии Максим Колесников. У нас есть возможность еще взглянуть на процесс реформы внутри Министерства обороны при помощи, если угодно, волонтеров, потому что у нас на связи основатель волонтерской группы «Верни живым» Виталий Дейнега. Так уж получилось, что в самом начале боевых действий, сразу после того, как начались события на Донбассе, именно волонтеры во многом, благодаря им, существовала армия, потому что они привозили все самое необходимое, включая еду, условно говоря, разве что патроны не выдавали. А о том, как за последние полтора года изменилась роль волонтеров в снабжении армии, у нас как раз будет возможность узнать из первых рук, что угодно. Виталий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, вот полтора года прошло, повторюсь, у участия волонтеров, там, не знаю, в событиях там весны, начала лета прошлого года, это когда они по большому счету выполняли все функции вместо государства. А какую роль, как изменилась вот роль волонтера за последние полтора года, вот по состоянию на октябрь 15-го?
Давайте я вас поправлю насчет патронов. Патроны мы тоже поставляли.
Ну да.
Вот. И патроны, и снайперские винтовки, как бы это все было. Смотрите, значит, изменилось следующим образом. Армия наша получила преимущество в ночном бою. Благодаря волонтерам и, в частности, как бы там, благодаря нашей группе, потому что, 70% тепловизоров на фронте от нас. Значит, это первое. Второе, как бы, она получила техническое превосходство за счет, та же самая артиллерия, какая бы у вас там классная, точная пушка не была, но без армии СОС, без их планшета, без артиллерийских вот этих программ, это было бы как бы,
нереально.
Это очень ускоряет. Нет, это не то, что нереально. У вас есть орудие, допустим, да? Но пока вы прочитаете на бумаге, как бы вы просто теряете время, рискуете жизнью и можете просто не попасть или попасть туда, куда не надо.
Виталий, а вот насколько вообще справедлива точка зрения, что как раз сегодня вот задача волонтеров, она ушла от необходимости поставлять консервы и как раз велась к работе с вот такими очень нишевыми техническими, высокотехнологическими решениями, которые в армию пока, например, государство не поставляют?
Вы знаете, консервами, в принципе, как бы серьезные, ну, волонтеры, которые серьезно брались за дело и которые ставили себе за цель все-таки как-то изменить ход войны, они консервами практически не занимались. Консервы, проблемы с водой и с едой были в самом начале, в мае месяце 2014-го, там, вот, во время славянской операции. То есть потом, как бы, таких каких-то критических проблем, это больше был какой-то уже, ну, там, истерия и все такое. То есть проблем с питанием глобальных у нас в армии не было. Просто оно было, как бы, не очень качественным. И сухпайки у нас до сих пор оставляют желать лучшего, как бы, но, ну, маемо шо маемо. То есть надо понимать уровень финансирования нашей армии. Я, например, очень критично отношусь к форме, которая сейчас, и, в принципе, ну, она очень плохого качества. Но если учесть, что Минфин на 60% только профинансировал, как бы, бюджет военный, да, то, ну, это тоже о многом говорит. То есть форма, которая есть, она очень плохого качества, к сожалению. И, ну, обещают, что вроде бы в следующем году будет лучше, но у нас зима, поэтому тут волонтеры никуда не делись. То есть даже несмотря на сворачивание боевых действий, то, ну, будем возить теплые вещи и все, но все равно вот мы будем заниматься в первую очередь тепловизорами и приборами ночного видения. Как бы это если мы говорим о материальном обеспечении. Если мы говорим о более технической стороне, то благодаря сотрудничеству государства, оно при всех его недостатках с нами сотрудничает. Появилась возможность сделать масштабные проекты, то есть проекты по подготовке. Появилась возможность нанимать инструкторов самого высокого класса и приводить их в войска и обучать. У нас, например, мы занимаемся подготовкой снайперов, Combat UA занимается подготовкой снайперов. Появилась возможность делать проекты как бы не такого типа, как «Купи, отнеси», там, да, а, ну, глобального. То есть, например, у нас вот сейчас есть проект ГИСАРТа, это проект системы управления артиллерией в принципе в целом. И он уже развернут в 40% зоны АТО, то есть там уже есть целые сектора, которые полностью работают в этой системе на уровне бригады секторов. Ну и психология. То есть вот мы, например, сейчас занялись психологией. Это, как бы, знаете, вы не можете просто так взять, там, нанять профессиональных психологов, отправить их в военную часть, и чтобы они там находились. У них должен быть какой-то юридический статус. Если бы государство не шло здесь навстречу, то этого бы просто не было, и проблемы... Ну, мы хоть как-то, насколько мы можем на своем уровне, мы пытаемся бороться, потому что ребята, когда возвращаются, вы можете посмотреть, у нас уже 4 волны мобилизации вернулось, и вы можете посмотреть, на, в принципе, на их моральное состояние и на то, насколько им тяжело дается найти работу, найти себя в этой жизни, как-то, ну, вообще социализироваться обратно.
Понятно. Поэтому, понятно. Спасибо.
То есть, как бы, государство сотрудничает, да, но, к сожалению, если мы говорим об обеспечении, то люди, там тот же самый волонтерский десант, они немного преувеличивают то, насколько у нас хорошо. Ну, в частности, вот я вам привожу пример формы.
Понятно.
То есть, как бы, форма 10 градусов мороза, вы в этой форме уже стоять или лежать, не двигаясь, не сможете.
Спасибо, Виталий. Это был Виталий Дейнега, волонтер, основатель волонтерской группы «Вернись живым». Кстати, волонтерская группа с одной из самых чистых отчетностей из украинских групп. Я напомню, что вот мы беседуем сегодня о реформах внутри Министерства обороны с Максимом Колесниковым. Максим, к сожалению, вот буквально остается секунд 40. Mm-hmm. Это даже не вопрос про то, чтобы откомментировать, потому что мы к этой теме будем возвращаться в одной из ближайших выпусков как раз-таки. Но если говорить о векторе движения, то вот по твоим ощущениям, вот сколько времени потребуется вот для того, чтобы реализовать те задачи, которые вот вы в проектном офисе реформ ставите перед собой?
Я слежу по графику проектов. На полное внедрение большинства из них это примерно 2-3 года. Потому что армия большая, бюджет государства небольшой. И вот, возвращаясь, прокомментирую форму. Действительно важный вопрос. Комплект польской формы стоит 300 евро. Комплект нашей формы стоит 740 гривен. Я думаю, мы все понимаем, что можно отшить на такие деньги. По крайней мере, солдаты уже не голи и не боси, что было действительно реалиями. Я еще из тех, кто получал канадскую гуманитарную помощь в виде формы. Сейчас это форма украинская.
Понятно. Спасибо. Максим Колесников, друзья, когда-то блогер, потом военнослужащий, сегодня человек, который в том числе вместе с коллегами реформирует украинскую армию изнутри. На самом деле все процессы нужно рассматривать в динамике. Если мы посмотрим на них в статике, то всегда найдем повод для того, чтобы разочароваться. Но если мы будем сравнивать Украину образца октября 15 и Украину образца марта 14, я думаю, мы найдем много очень удивительных отличий. Поэтому смотрите на мир широко открытыми глазами. Это был Павел Казарин и программа «Крым Реали». Берегите себя.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, Непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости. Слушайте программу «Крым Реалии» каждый день в 8:30 и 18:30.